Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, Сергей Даренко. Сегодня у нас 19 часов. Ведет эту программу Сергей Бунтман. Эту тоже программу. Да, я уже сегодня вел «Особое мнение». Но тебя спрошу про другое сейчас. История с Александром Козулиным, с его голодовкой, с невозможностью ему побывать на похоронах жены, голодовка дочерей Козулина. Вот это что такое?
Ты понимаешь, вот я становлюсь на место человека, который принимает решение в Беларуси. На самом деле это один человек. В Беларуси, в Беларуси нет сомнений в том, что это ровно один человек, да, Александр Григорьевич Лукашенко. И я, например, вот он, да, и я думаю, если я его пущу, то не будет ли это рассмотрено как уступка, слабость, как тряпка, от меня, может быть, рвать ноги.
Ну, это такие мысли.
Подожди. Ну, вот варианты все-таки, тем не менее. Значит, я тряпка, от меня, может быть, рвать ноги, в следующий раз он будет голодать, когда захочет, и каждый раз я должен прогибаться, еще. Первая мысль, да? Вторая мысль. А пустить великодушие, проявление величия, на самом деле, и проявление вот в этом сочувствии горю, проявление себя как человека, стоящего над всем, как милосердие выше справедливости, что утверждал там Христос и Лао Цзы и все, да, милосердие выше справедливости, даже если считать, что его по справедливости там держат в тюрьме.
Ну да, если есть даже за если, что, нет. Если суд решил...
Окей, понимаю, да. То есть если по справедливости держат в тюрьме, то милосердие выше справедливости. И в этом урок великих мудрецов и великих пророков, и Господа, если ты христианин.
Но ты четко выбираешь совершенно...
А ты должен выбрать. Ты должен
выбрать. Вот, а? Вот он должен выбрать, Александр Григорьевич должен выбрать.
Ну, видишь...
Как вот, единственного, я помню это, помнишь его инаугурация, вот когда его очередной раз выбрали?
Да.
Вот эта пустая, да. Огромная, и вот площадь. Сначала он в цивильном, потом в военном, он идет один, вокруг вообще никого нет. Да. Это только утверждает его как единственного неповторимого. Я думаю, вот то, что вторым вариантом.
Конечно, он таким образом становится над всем.
Да.
Он становится
над всем. Ну так чего же молчит-то?
Решает.
Что не делает?
Решает.
Ну сколько еще решать?
Ну подожди, мы же в Москве с тобой сидим. Вот так сидели бы мы в Минске, сказали бы ему: Александр Григорьевич, встань над этим, будь великим. Встань. Если даже ты думаешь, что он сидит справедливо, милосердие выше закона. Милосердие есть высший закон.
Мне очень нравится, когда вот Саша здесь у нас написал, вот эти ребята, одно дело там сидит президент Лукашенко, который действительно решает,
да?
И который, может быть, так вот, как ты это описываешь и думаешь, и думает. А здесь, а Саша вот уже готов вот такой пронести вот в камеру шпилечку и еще уколоть. А почему Козулин занимался устройством беспорядков на улицах вместо того, чтобы быть рядом с женой?
Жена его больна, тяжело больна. И насколько я не врач, и я не видел заключения. Я видел только прессу. Пресса пишет, что у него рак был. И, конечно, горе огромное для любого человека, особенно, видимо, для нее, умирающей, что не было рядом близких. Не было мужа рядом. И для него, наверное, горе, что она умирала без него. И все это так. И мы не... Поймите, товарищи, лишенные нравственного чувства. Я не могу повторять это много что, да? Лишившись Дао, приобретаем небесную благодетель Д. Лишившись Д, приобретаем милосердие и человеколюбие. Где закончится милосердие и человеколюбие, начинается справедливость, говорит Лао Цзы. Где закончится справедливость, начинается ритуал. За ритуалом зверство, дикость, мы становимся животными. Вот же все понятно, да?
Да.
Все понятно.
Ну и что ты думаешь, вот Саша сейчас где-то там сидящий у своего телефона, смс-ки посылающий или у компьютера, или у радиоприемника, он сейчас уйдет потрясенный в рыданиях?
Нет, но человек, не способный к интеллектуальному усилию, к душевному усилию, не уйдет потрясенный в рыданиях. Но я не пытаюсь его научить.
Вот ты знаешь, опубликовано письмо Сергея Адамовича Ковалева, который об этом как раз и пишет. А вот о подмигивании власти и народа. Все друг другу подмигивают.
Вот это ужас. Послушай, вот что, что власть наша изобрела гениальную вещь. Власть наша сказала, ребят, вот вы, кстати, и образованный класс. Угу. Давай я тебя начну ругать. Я не, точно не знаю, за что, но давай я тебя буду ругать.
Ну, давай, давай.
Давай, давай. Ты будешь у меня образованный.
У тебя две минуты до перерыва.
Да, ты у меня будешь образованный класс, если я сейчас
шутку начну
спускать. Послушай, вопили все, все 90-е годы. Мы должны жить по законам, а не по понятиям. Понимаешь? Все 90-е годы вот эту ахинею несли. Потому что законы не описывают всей жизни и никогда не могут описать. Смотри, юридическое поле описывает крошечную часть правового. Крошечную часть правового. Правовое поле шире. Правда? Не спрашиваем, есть специальный закон на каждое дело. Мы руководствуемся правовым сознанием. Ну. Понимаешь? А моральное поле существенно шире правового, понимаешь?
Ну, и
поэтому, когда мы говорили, что юридически будем жить только по закону, мы отрицаем тогда закон нравственный, закон правовой, не гадить соседу. Если даже нет специального закона, что ты не имеешь права гадить соседу, все-таки не надо гадить, понимаешь? Так мы отреклись от морального закона, от правового понимания. И пришли к тому, что и сейчас нам подмигивают действительно ГБУшники и говорят, ребята, а мы все по закону, мы по закону вас здесь будем над вами издеваться, по закону. Знаешь, как в некоторых частях издевались, ну, когда я служил в армии, по уставу. Говорят, по уставу, а мы по уставу над вами издеваться будем. Это гораздо хуже, чем дедовщина.
Да, ну это такая итальянская забастовка наоборот. Знаешь, когда все делается вот по букве, лишь бы ничего не делать.
По уставу, понимаешь? Когда тебя деды по мордам бьют в казарме, это я не знаю, это зверство банды. А когда тебя приглашает сержант, надевает химзащиту, и ты бегаешь, пока не сдохнешь, не упадешь, и тебя не унесут на носилках, это по уставу. Вот это и делает Путин.
И ты считаешь вот так? Да,
все это и делает Путин.
Там есть еще один нюанс, но мы попробуем в нем разобраться после перерыва сразу. Сергей Доренко, я напоминаю, в программе «Особое мнение».
Реклама.
Привет, как твой новый автомобиль? Разбил? Как? Разговаривал по мобильному телефону и... А сам-то цел? Ну, слава богу. Послушай, купи себе Parrot. Отличное hands-free устройство. Сможешь разговаривать по мобильному в машине сколько угодно. В салонах цифровой техники «Связь Телеком» большой выбор устройств Parrot. Встраиваемые и переносные, с экраном и без. Телефон дать 970-0011. Да, и не забудь купить жене. Лучше, чем потом новый автомобиль. Фактор риска. Возможен ли в России финансовый кризис? Как сохранить свои инвестиции в период кризиса на финансовых рынках? И об этом во вторник в 11.14. Гости в студии – генеральный директор ОАО УК «Ингосстрах инвестиций» Валерий Петров и заместитель председателя Совета директоров Профессиональной ассоциации регистраторов, трансферагентов и депозитариев Петр Ланцков.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
В этот понедельник после 20 часов у нас в гостях член Совета Федерации от Краснодарского края Александр Починок. Поговорим об Олимпиаде 2014 в Сочи и не только. Программа «Ищем выход» в понедельник после 20.
Внимание! Теперь по понедельникам после 22 часов только вы и Венедиктов в программе «Без посредников». Слушайте новую программу на Эхе по воскресеньям с 19 до 20 часов. Программа «Дым Отечества». Даты недели глазами Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Чем сегодня обернулись события прошлого? Темы подскажут календари и наши слушатели. Мы выбираем, вы комментируете.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжаем. Сергей Доренко и Сергей Бунтман. Сергей Доренко, мы сейчас говорили, и вот ты говорил о законе, все по закону, да, вот как дедовщина по уставу. Да? Но зачем же тогда для того, чтобы все это дело увеличить, сейчас потребовалось то, о чем пишет, кстати говоря, Ковалев, он подчеркивает, что изобретение массы новых законов. закон, там убирают явку, да, порог, да, да, еще, да, там мы, да, все, да, это прекрасно, да, знаем. Закон, да, об экстремизме.
Который... Знаете, удобное поле закона. Удобное поле закона, все больше и больше описывающее лицемерие. А я настаиваю, что дух и понятие в этом смысле, а понятие это нравственный закон, да, выше, чем этот писанный закон. Понимаешь? Потому что нет такого закона, там, не отпиливать, я не знаю, какой-нибудь человеку, ну, не знаю, хорошо, мне трудно сейчас вдруг придумать, но нет многих законов, многие законы не описывают зверства совершенно ужасные, понимаешь? Многие, нет такого закона. Так что это делать, тем не менее, все равно нельзя, понимаешь? Но это вот в понятийном поле, в нравственном поле должно быть. Оно у нас полностью устранено. У нас человека берут, его четвертуют, и когда ты спрашиваешь, тебе говорят: алло, а все по закону, товарищи? Вы же хотели жить по законам, а не по понятиям. Вы же были против идеологического общества, образованный класс. Вам же надоело идеологическое общество, правда же? Партком ходить.
Что-то не туда. Что-то
Я туда.
Нет,
туда.
Я туда.
В конце 80-х всем надоело идеологическое общество. Все сказали: о-о, мы устали от идеологии. Правда же? Давайте уже все пропишем, будем жить по закону, как все, станем мирными, хорошими буржуа. Оказывается, что идеологемы нужны, пусть другие, но они нужны.
Но какие идеологемы нужны для того, чтобы, например, вот смотри, мне больше всего нравится не просто как кто-то над кем-то издевается, там, урезает демократию, например, там, не дают губернаторов выбирать и так далее. Все это вот до самого низа убирается. Вертикаль и вертикаль, да?
На самом деле,
все отлично.
Нет.
Что?
Нет вертикали в стране. В результате.
Ну вот есть такая вот вертикаль, они себе представляют, лифт такой, как он работает, это другое дело.
Кажется.
Но остального-то ничего, вот нет, да?
Да?
Так все в этом принимают участие, массы народа принимают участие.
Нет, массы народа принимают. Народа принимает участие в неофеодализме, вертикали нет. Я очень хорошо знаю случай в Ставропольском крае, на границе с Чечней, в России, в Ставропольском крае, когда было принято решение, которое не устраивало Ставрополь, Ростов-на-Дону и Москву. В районном подразделении, понимаешь, и человек оттуда, на границе с Чечней, просто сказал им гордо, смело и торжественно, как сказал бы любой суверен над своими деревнями в какой-нибудь феодальной Франции при каких-нибудь там каролингах, понимаешь? Он сказал им гордо, он сказал: я за свое место заплатил, я здесь хозяин, я плачу, и я то, что положено в год там или в квартал, я отстегиваю. Вы хотите на мое место? Идите и работайте на моем месте. Москва визжала. Да, Ростов-Дон визжал. Это округ, да? Ставрополь. Там люди грозили его пристрелить. Он сказал: я решаю. Я здесь хозяин. Это моя земля. Понимаешь, это неофеодализм. Это никакая не вертикаль. Невозможно. Путин не может ему сказать, позвоните сказать, там, Сан Саныч, например, или Владимир Владимирович, его там зовут, да, вот этого, ну, хорошо, Петр Петрович, он не может сказать: Петр Петрович, сукин сын, и приказываю делать наоборот, понимаешь? Петр Петрович скажет: послушай.
А вертикаль-то когда Владимир Владимирович может Петру Петровичу позвонить?
Вертикаль в их понимании, это когда нажимаешь кнопку и делается, понимаешь, вертикаль вот какая-то, подходишь здесь в студии, свет включил, он включился, а у них этого нет. На этой студии бы, в их вертикали, в путинской, феодальной, сидел бы Вася, которому ты должен бабок дать, который сказал: ребят, я зашел в студию, я купил себе это место в путинской России. И я здесь свет зажигать за даром не буду, ребят, я купил эту студию, понимаете, у вас, уроды. И вот эта клавиша, вот включение света, моя. Поэтому вот сюда положите 1000 рублей, я вам включу. А гавкать на меня не надо, я купил это место. Хотите, встаньте на мое место. Понимаешь? Вот так это работает.
Ну, вот тебе чудесные
идеологемы. Это не вертикаль.
Вот тебе чудесные идеологии.
А если только это идеология?
А что это такое?
Если только
Или это по идеология? Факту просто?
Я очень хорошо помню эту идеологию, которая уже зарождалась при позднем Брежневе, когда о нем одобрительно говорили: сам берет и другим дает. Да? Но никто не знал, до каких фантасмагорических размеров все это разрастется.
А что же они хотели построить, вот Сереж? То, что 8 лет назад, в общем-то, ты смотрел на это благосклонно.
8 лет назад.
Ну, ты смотрел на это благосклонно.
Ты знаешь, я могу тебе сказать со всей твердостью. Я поддерживал в этой команде ровно одну позицию. Чечня и любые сепаратисты должны быть сметены, то есть любые сепаратистские движения должны быть сметены с лица земли. Вот вся моя благосклонность. Второе. другая команда, которая претендовала на власть в стране, лицемерила, а именно. Не знала Мобитекса, на самом деле сотрудничала с Мобитексом и спокойно. Не знала там, ну и так далее. Не знала, что такое семья и что такое клан. На самом деле была семьей и кланом и остается. И так далее, понимаешь? Я говорил, вы лицемеры, а здесь я говорил, снести, уничтожить отрезателей голов, уничтожить наркоторговцев, уничтожить чеченских сепаратистов.
Ну и?
Не доделано ничего. Организация Чечни, которая, кажется, дает свои плоды, но, на мой взгляд, абсолютно временные, организация, да, то есть когда отдается там одному из кланов власть и кипит Кавказ. Но послушай, я как критиковал тогда, так критикую и сегодня.
Я сейчас в данном случае, вот не речь не о том, что ты тогда критиковал или не критиковал. Здесь просто интересно, что вот они собирались построить. Они действительно, по-твоему, собирались построить прочную власть, где нажимаешь на выключатель и включается?
Хотели построить. Я думаю, что эта власть всегда была чуть-чуть камуфляжной. То есть они всегда думали о том, как прочтут и как увидят. На самом деле целью было, джентльмены решили хорошо пожить. Но при этом это камуфлировалось за риторикой, вполне вот такой великодержавной, красивой риторикой. Потому что если смотреть поступки и риторику, мы находим массу расхождений. Да? Мы сразу видим там закрытие базы Лурдес, Камрань, сразу, вот первый год, да, там второй год, под риторику о Великой России. Да? И это все время продолжается. Риторика и разворот самолетов над Атлантическим океаном, это еще 90-е, когда Примаков разворачивал, это прежде Путина. Но, неважно, развороты самолетов и подписания с НАТО все были одновременно тоже и до Путина. Вот так же все и шло, да, бомбежки Белграда и громкие заявления для программы «Время». Это типично для нашей политики. Она была лицемерна все эти 8 лет. Риторика не совпадала с делами.
А скажи мне, пожалуйста, тебя бы больше порадовало, если бы она действительно была такая мощная, великодержавная и с настоящим зажимом всего внутри?
Веришь ли, я стал бы ее тоже критиковать? Я уже иногда думаю, что дело не в следовании идеала у меня, во всяком случае, а в критицизме сознания. Мне кажется, что мое сознание настолько...
Кто бы тебе дал? Хоть даже вообще в таких масштабах.
Старик, ну существует. Удавили бы, прислали бы какой-нибудь шелковый шнурок, я не знаю, изгнали бы к чертовой матери. Нет, к чести этой команды я могу сказать только одно. Они действительно поудавили полно народу и полно народу изгнали, но они помнят с какой-то благодарностью обо мне и позволяют мне лопотать здесь, вот в частности, в этой студии, все, что мне впендюрится.
Угу.
Так. Это мило, правда же, с их стороны?
Нет, конечно,
они добрые,
да.
Хотя они милые.
Да. Да. Конечно, это чудесно. И вот скажи мне, пожалуйста, вот какая-то вот такая штука будет 2 числа, вот уже все не помню.
Все, уже 3 числа.
Уже 3.
Неинтересно,
да.
Мне неинтересно.
А на календаре у Дуси Виноградовой уже давно
неинтересно, да.
Вот смотри, прошел вполне такой президентский под видом газа визит Медведева в Белград.
Да.
Вот что ты заметил там самое любопытное? Потому что сказал он то, что можно просто самому написать.
Я заметил, что психологически Медведев уже очень президент, он очень поменялся. Уже если взять Медведева, скажем, октябрьского даже или ноябрьского, то он уже очень поменялся. Я думаю, я в этом абсолютно уверен. Ты знаешь, я жду от него жестких мер. Я жду, что он будет очень жестким президентом. Я уверен в этом потому, что он уже сейчас, сегодня, внешне и во всем, и в каждом поступке доказывает всем, что вы, сучьи дети, думали, что я нет, но я-то да. Вы, сучьи дети, думали, что я игрушечный.
Какого рода жестких?
Жесткий, как бывает, жестким, мягкий начальник-пианист-очкарик, который заставляет всех землю жрать и строем ходить.
Но вот это хорошо, рода. Во имя чего? Вот кого заставляют?
Во имя всех, нас тоже.
Просто всех, да?
Да,
просто
всех, кто попадется всех, да? Под руку.
Просто
да.
Всех, не во имя, ну, а, понятно.
Ты играешь на пианино, кстати? Нет?
Что?
На скрипке.
Нет.
Играешь?
Нет,
на пианино
нет.
Не играешь?
Нет, не играю, нет, не
вот,
играю, нет.
Вот я тебе хотел сказать, ты был в комсомольской организации?
Ну, а как же?
Нет, ну был, значит.
Был.
Так вот, когда тебе ставят какого-нибудь забулдыку, сумасшедшего полупьяного секретарем комсомольского, да, какого-нибудь ельцинообразного такого парня, то в результате нет ни одного собрания. да, потому что он там говорит, ну, вы там это, напишите какую-нибудь хрень, это протокол напишите, понимаешь? А вот когда ставят пианиста-очкарика, то все строем ходят. Все строем ходят. Знаешь почему? Потому что он себе и им, и всем доказывает. Вы думали, я игрушечный? Вот будете землю жрать.
Хорошо, ребята. Вот пускай, вот смотри, вот как, да. Какого рода, вот жесткий такой, вот я понимаю. Вот все думают, что вот он такой мягенький.
Кроме
такой.
Меня, смотри, мы с Медведевым двое знаем, что он не мягенький.
Ну хорошо, вы знаете, пока, ребята. Да, ну двое. Хорошо, вы знаете, ребята, мы только знаем, никому да. не говорите.
Все, мы никому не скажем.
Сейчас, хотя бы до 7 числа.
Но кровью похаркают все, я уверен.
Все, но если это будет, вот, если это будет МВД, если это будут суды.
Да.
Он будет, только системно,
он
понимаешь?
Будет, он будет...
Или, а когда все, это неинтересно. Это то же самое, что это бардак наоборот.
Поскольку понимаешь? Он подозревает, что о нем думают, что он не самостоятельный, он будет приводить к покорности картинно, публично и очень с отрыванием голов. По-настоящему. Без хихихаха, без разговоров в коридоре, без разговоров в тамбурочке между... кабинетом рабочим и комнатой отдыха там в президентском кабинете. Есть тамбурочек, где можно, так
ну, сказать,
втихую поговорить.
Ну и что из этого получится?
А он себя будет утверждать.
Нет, вот ну это я понимаю. Это, а, понимаешь, каждое действие, вот он...
Давай говорить там.
Я себя буду утверждать, а что вокруг вот будет? Что из этого произойдет? Я отвернул голову, но там же какой-то будет. Это чья-то голова, связанная с другими головами.
Да, совершенно верно. Первые пару лет возникнет некое ощущение тревоги среди чиновничества. Обязательно. Меня вообще говоря, вот это, знаешь, это какой-то такой вот, может быть, материал для какой-то пьесы или какого-то рассказа, такой вот, какой-то нарративная история из жизни конфуцианского чиновника 21 века, там, какого-нибудь Акакия Акакиевича современного тогда. Но меня больше интересует судьба моей страны, гораздо больше. Потому что я-то считаю, что если Донбасс перевешивает половину чиновников, для меня главное, что это означает для нас.
Да, страны. Вот я об этом и спрашиваю.
А только пока...
подожди сейчас.
Да, вернемся
вот
через...
Это, вот что это будет да. означать для страны через несколько минут.
В российской столице 19:30. Здравствуйте. На эхе Москвы новости. На Царицынском рынке в столице произошел пожар. Возгорание случилось в одной из палаток на территории вещевого рынка. Как сообщает Тартас, огонь охватил 3 павильона. В настоящее время на место происшествия прибыли 2 пожарные машины. Пока милиция не проводит эвакуацию сотрудников и посетителей рынка, однако допуск на его территорию ограничен. Пока непонятно, что стало причиной возгорания. И вот, как только что сообщила агент и Тартас, на месте происшествия работают уже 9 пожарных расчетов. Пожарные пытаются локализовать пламя, а продавцы вынести товар из соседних палаток. В настоящее время на территорию вещевого рынка перекрыт доступ посетителям, а находящийся рядом продуктовый рынок работает в обычном режиме. И по предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание. Несколько десятков человек приняли сегодня участие в мирной демонстрации возле посольства России в Белграде. Поводом для этой акции стал комментарий, прозвучавший несколько дней назад в эфире телеканала «Россия». Один из журналистов нелицеприятно высказался в адрес бывшего премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, убитого в марте 2003 года снайпером. Как известно, ряд неправительственных организаций распространили открытое письмо на имя президента Сербии Бориса Тадича и главы МИДа Вука Еремича с требованием добиваться извинений от российского правительства. Как передается и Тартас, этот вопрос обсуждался сегодня на встрече Дмитрия Медведева с президентом Сербии Борисом Тадичем. И глава государства принял исчерпывающее разъяснение, сказав, что понимает, что эти высказывания не отражают официальную позицию России. Представители России, США и Китая, а также стран Евротройки проведут сегодня вечером в ООН консультации по проекту новой резолюции в отношении Ирана. Речь идет о документе, который предусматривает новые санкции против Тегерана. Европейские дипломаты настаивают на том, что проект резолюции должен быть поставлен на голосование до конца нынешней недели. Окончательно этот вопрос будет решаться на консультациях представителей всех 15 стран-членов Совета Безопасности ООН. Эти переговоры, как ожидается, состоятся завтра. В Москве скончался актер театра и кино, народный артист Владимир Трошин. Он умер на 82-м году жизни, как рассказала его супруга, с которой он прожил более 50 лет. В последнее время Владимир Константинович болел, но, несмотря на это, продолжал заниматься любимым творчеством. Он выступал с концертами в Москве и других российских городах. Прощание с артистом пройдет в четверг в Центральном доме кино. В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище. Официальный курс доллара 24,47, курс евро 36,22. В Москве это ночью 0+2, днем во вторник +1,3. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Сейчас в городе около 3 градусов выше нуля. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным императорским фарфором.
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан Яр. Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, какое можно видеть только в Яре.
Малый театр приглашает. 29 февраля. Юбилейный концерт оркестра Малого театра. 200 лет уникальному явлению мировой культуры. В программе произведения русской и зарубежной классики. Участвуют ведущие артисты театра. Юрий Соломин, Эдуард Марцевич, Ирина Муравьева и многие другие. Дирижер Владимир Семкин. Справки и заказ билетов по телефону 507-39-25. Информация на сайте Малого театра. Малый.ру.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну вот Сергей Доренко высказывает свое особое мнение, и он обещал нам рассказать, вот что это, что он считает, что это странное. Будет жесткость такая,
жесткость страшная,
достаточная.
Да. Демонстративно-публичная.
Демонстративно-публичная. А что это будет для страны?
Понимаешь, начиная с Косыгина, люди, то и дело во власти в России, говорят о том, что модернизация абсолютно необходима нашей стране. Абсолютно необходима. Да, Косыгин говорил, потом за ним говорил... Ну, Андропов там по-другому все это понимал, неважно. Горбачев приходит, если ты помнишь, и очень хорошо, я думаю, все помнят. Горбачев не говорит слово «гласность» в 85-м году.
Говорит слово «ускорение».
Ускорение и перестройка. Перестройка появляется как факультативная, и он говорит, если мы не добьемся ускорения, модернизации по-русски, правильно? Переводим ускорение на русский. Это модернизация, безусловно. Правда же?
Часть модернизации. Ну ладно,
модернизация.
Хорошо.
А?
Ну, часть модернизации, ну, тогда
хорошо,
он...
Хорошо, концептуально это модернизация, да. И точно.
Хорошо, договорились.
Речь идет, да, о модернизации.
Так.
Значит, он говорит, если мы не добьемся ускорения, то есть модернизации, то наша страна к началу 21 века будет второразрядной державой. Второразрядной державой, говорит он, правительски абсолютно. Уже перестройка гласности — это январский 87-го года пленум, понимаешь? До этого идет все время ускорение, 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 ускорение. Ну вот. И, конечно, никакого ускорения нет, наоборот, замедление. Потом реформы, 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 которые не призваны модернизировать страну, а призваны переделить, там, разодрать и прочее, прочее. Потом возникает снова. И сейчас Путин уже и Медведев вдвоем говорят, модернизация есть не желаемое, а условия существования России. Россия не может существовать, не проведя модернизацию. Теперь, когда она действительно второразрядная страна, она действительно второразрядная страна, понимаешь? Нас, мы БРИК, мы с Бразилией теперь сравниваем.
Ну, чушь, она второразрядная, как вот слово говорит такое мощное, с колен встало.
Какое? С колен встало. куда она встала с колен?
На ноги.
Поза какая? Насколько
ой, у тебя фантазия вот сюда, вот, Сереж.
А почему у тебя все... что-то перверсивное подумалось, правда же?
Нет, мне подумалось, нет, стало. Что-то... Ну, смотри, нет, да. я все впрямую себе представляю.
Правда?
Встаю с колен, конечно, отряхнул брюки так и встал прямо и смотрит на всех, да? Ну, вот это я прямо понимаю все.
А все, ты говоришь, как смотрят, разряд. С огромным удивлением тоже все смотрят, понимаешь, действительно.
Ну, да. И боятся.
Да, вот но, если мы, поймем, на минуточку посмотрим на Россию сегодня, 15 лет назад, там, хорошо, 15, 93-й, да, прекрасный шаг, 15 лет назад. 15 лет назад сюда за разрешением на все приезжали лидеры всех соседних стран, кроме Прибалтики, да, наверное, которые тоже все равно советовались по всему.
Ну хорошо, давай, зафиксируем.
А сегодня это. Они ездят в Вашингтон, мы второразрядная страна. Вот Саакашвили ездит в Вашингтон.
Я понимаю, Саакашвили
да, ездит в Вашингтон. Ющенко ездит в Вашингтон. Все или понятно. Его жена ездит, уже не важно.
Хорошо, да, жена все. Ющенко ездит в Вашингтон.
Не ну, важно, подожди, важно, что к нам никто не ездит, вот чтобы принять решение.
После мая, как ты говоришь, будешь страшный разгул, отрывание голов, там,
да,
там
да.
мозги там везде. Вот, что это будет для страны?
Для страны они теперь говорят оба, и бывший президент Путин, и грядущий президент Медведев, говорят о том, что у нас теперь два президента, представляешь, какая история. У нас, значит, что нужно провести 4И. Инвентаризацию, истерику, еще что-то, идиотизацию.
Ты извращаешь ты
на что за 4И, уже... напомни мне, пожалуйста, ты помнишь сам?
Конечно, помню.
Скажи, пожалуйста.
Конечно.
Скажи, пожалуйста.
Я внимательно читаю материалы.
Инфляция, идиотизация, истерика, еще какая-то
ой, И там ой. Есть, нет? Инновация.
Ага.
Инфраструктура.
Мачестно.
Институты.
Угу. Институты на первом месте были.
Да, институты, да, да.
Институты, а не власть людей. Видишь, Медведев прав.
Ну, институт. А что такое институты? Понимаешь, как это не власть? Институт. Выборы власть. Это институт.
Власть институтов и соблюдение форм.
Это интерпретируешь. НАИ тоже начинается.
НАИ. Хорошо. Значит, вот они сейчас будут проводить модернизацию, якобы, во всяком случае, об этом все говорят. Я говорю, не проводить уже не могут, обязаны проводить. И мы посмотрим, как это произойдет. Понимаешь? Мы посмотрим. Если это отрывание голов, если это картинное самоутверждение в роли царя русского будет просто самоцелью, то это один вариант. Если это действительно поведет хотя бы даже интенция, знаешь что, даже если не получится, будет интенция, по-настоящему честная интенция, это тоже НАИ, да, если будет интенция, по-настоящему mm-hmm. честная, последовательная, то я, в общем, это прощу, даже если не получится.
Скажи мне,
только,
пожалуйста.
Но только я думаю, что эта команда занималась камуфляжем истинных намерений 8 лет, и я хочу посмотреть, почему вдруг они поменяются в следующие 8 лет.
Скажи мне, пожалуйста, вот даже сейчас не так важно, вот какой там мягкий интеллигентный сын профессора и там такой вот плюшевый и так далее, или там у нас все тут же,
угу.
это спадает эта шкура и угу. вылезает настоящий. Даже не это важно. Как ты думаешь, есть какая-то самостоятельная идея представления о России и перспективах страны? Какая-нибудь, хоть имперская, великодержавная, демократическая, вся гамма, есть вот в этом? Или так, шаг за шагом там разберемся?
Что, во-первых, шаг за шагом разберемся. Во-вторых, весь концепт правления России и современной кремлевской команды заключается в управлении корпорацией. Это некая корпорация. Люди пришли из корпораций, да, все почти. Или поработали в корпорации, или идеологи их сегодняшние, люди из корпораций, да. Роман Аркадьевич Абрамович. Слава Сурков. Это люди из корпораций. Там Слава учился в ЮКОСе, в Минотепе. Значит, потом с Романом Аркадьевичем работал. Люди с корпоративным мышлением. И поэтому у них, в принципе, модернизация России выглядит как модернизация корпорации. А, повышение капитализации. Угу. Россия сколько стоит, например, говорит Путин. Путин же говорил много раз, помнишь, и в Польше, и всюду. А у нас на 70% выросло. Нет, он говорит, не в Польше, а... Он говорил о Польше. У Польши на 60, а у нас на 70 капитализация выросла так. за год. То есть для них важно. Они приходят в корпорацию «Россия». ООО нет, ЗАО, закрытое акционерное общество. Да? Или даже общество с ограниченной ответственностью лучше всего. И они говорят, капитализация стоит, например, 2 триллиона. Вот ты за 4 года сколько сделаешь, чтобы капитализация была? Дальше. Дороги нужны для этой корпорации. То есть в корпоративном мышлении может быть тоже польза для нас с тобой и для общества. Не будет идеологии, не будет служения, не будет миссии, не будет понимания, что нужно, какая нравственная, какой нравственный поиск нужен. Ничего этого не будет. Но будет ощущение, что это мультинациональная корпорация, называется Россия, которая принадлежит, там, например, там, 100 хорошим людям, которые вот создают все это законодательство.
И что?
Если они хотя бы в рамках всего этого построят дороги, если они
хотя бы... А что, до сих пор-то они построили? Они же воспринимают давно как корпорацию.
Ты помнишь, почему, да? Владимир Владимирович вышел и сказал, все равно все украдут. Потому что он как опытный человек из корпорации, он говорит, я-то сам не пойду строить, а если денег дать, все украдут.
Ну да.
Это его слова.
Между прочим, его оппонент Ходорковский, так, когда в городе говорили, дайте нам денег, чтобы мы провели троллейбусную линию там, или трамвайную, угу. Давайте мы лучше вам построим. Так что же они сами-то не строят?
Они не строят, потому что они уверены, что украдут все. Понимаешь, вот все. Вот буквально сосед, который в соседнем кабинете, тоже украдет. Понимаешь, они уверены в такой природе человеческой, поэтому ничего и не строят.
Скажи что-нибудь жизнеутверждающее за ближайшие 30 секунд.
Да, будут выборы. Что такое? О чем ты говоришь? Что жизнеутверждающее?
Ну, что-нибудь жизнеутверждающее.
Все будут счастливы, а в конце все умрут. Нет, опять не получилось.
Нет, что-то у тебя ничего не получается. Нет, никак. Ну, не идет никак.
Хорошо, я скажу, как в немецких сказках. Знаешь, высший смысл немецкой сказки. В конце они поженятся и будут жить долго и счастливо, а потом умрут в один день. Опять не получается.
Только не получается, потому что непонятно, кто эти они.
Все они.
Все те люди, о которых мы только что говорили, это как-то они
не подходят. Мы же сделали шаг в сторону, на самом деле это мы. Мы же сделали шаг в сторону, сказали, что мы обозреватели, на самом деле это мы.
Угу. Ну ладно, странно, ну ничего, хорошо. Сергей Доренко, размышляйте, он и утром перед вами выступает и все вам объяснит обязательно.
Счастливо.
Это было особое мнение, до свидания.